либо чем я занята. Поэтому да будет та слава Ему во всем, даже в такой ситуации.
Еще есть несколько минут. Ваше внимание займу для объявлений. Сегодня 18:30 у нас молодежное собрание будет. Завтра в понедельник в 18:00 у нас будет лидерская встреча. Я напоминаю, всем нужно приготовить этот текст. Володя, Судьи, 8 глава, с 1 по 28, правильно? Поработайте с этим текстом, это будет тот отрывок, который нам нужно будет вместе изучать. В среду в 18 часов молитвенное собрание. Я был приятно впечатлен, что на молитвенном уже было больше людей, чем обычно, но недостаточно, сколько должно быть. И это у нас не новое мероприятие в церкви. Мы собираемся на столько, сколько существует наша община, уже больше 10 лет. Пожалуйста, друзья, приходите. Я не хочу манипулировать событиями или какими-то вещами, чтобы воздействовать на вас, но в духовном мире мы замечаем вещи. Если церковь сильно молится Богу о тех нуждах, которые есть, Бог слышит и отвечает, потому что видит, что это людям необходимо и надо. У нас сейчас опять начались проблемы со строительством молитвенного дома. Те строители, которые взяли деньги наперед, куда-то плавно исчезают друг за другом. Есть такая опасность, что вообще эта стройка сейчас прекратится. Связано это с нашей молитвенной жизнью? Не знаю, возможно. Вы подумаете, что абсолютно нет. Я так бы категорически не размышлял и не утверждал. Поэтому мы строим этот дом, и мы не должны думать, что мы хозяева этого помещения, нам нужен свой дом. Если он нам не нужен, ну, в таком случае нам нужно было бы вообще эту тему не поднимать и не строить, и ничего делать. Если мы в этом нуждаемся, тогда, друзья, мы должны посвящать свое сердце, время для того, чтобы молиться. Не только об этой теме молитвенного дома, а абсолютно других темах, которые есть у нас внутри церкви, вокруг нас, наши братские церкви. Поэтому, пожалуйста, братья и сестры, приходите поклоняться Богу в молитве. И к нашей домашней группе тоже мы сегодня встретимся, потому что в прошлый раз не удалось нам договориться, где будет группа. После собрания подойдите, пожалуйста, сюда, вот, и мы решим, где мы в следующий раз встретимся. Сегодня великолепная возможность вспоминать то, что сделал Господь для нас. Он оставил эту заповедь чудную, незыблемую, непоколебимую. Он оставил нам возможность визуально вспоминать о Его теле, о Его крови, о цене нашего искупления. Это событие, которое всех нас смиряет, это событие, которое всех нас радует, это событие, которое приносит славу нашему Богу. И то, что мы в начале собрания слышали, то, что Володя говорил об опасности того, что мы можем забыть, она существует, может быть, мы не забудем настолько глубоко, чтобы вообще забыть, кто такой Христос и что Он сделал. Но есть элементы, когда мы теряем какую-то свежесть, теряем какую-то глубинную радость, вот что-то накладывается в нашей жизни, и оно куда-то в сторону уходит. Вот почему Христос заповедовал вспоминать. Вспоминайте то, что Я сделал для вас. Это новый завет в Моей крови, односторонний завет, суверенный, добрый, милостивый, нерушимый. Я сегодня хотел бы говорить, я вижу, так Господь много сегодня уже говорил через братьев и сестер о слове благодать. Я сегодня хотел бы проповедовать о великолепии Божьей благодати. Давайте вместе откроем послание к Титу. Отрывок для размышления будет у нас во второй главе с 11 по 14 стих. Послание к Титу, вторая глава. С 11 по 14 стих. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Когда мы говорим о благодати, это слово больше 100 раз используется в Новом Завете только. Это очень обширнейшая тема. И поместить ее в один текст или поместить ее во время одной проповеди просто немыслимо. И та тема или тот предмет, о котором мне хотелось бы сегодня говорить, он не исчерпывающий. Здесь достаточно мало информации о том, чтобы объективно увидеть, что такое благодать. Но я думаю, для того, чтобы нам поклониться сегодня Богу, этого отрывка для нас будет достаточно, чтобы увидеть, что такое Божья благодать. То, с чего Павел начинает, вот эти три слова, это вступление к этому размышлению, он начинает говорить, потому что явилась благодать Божья. Явилось то, что когда-то было сокрыто. Слово «явилось» заключает мысль, что что-то было когда-то недоступно, непонятно, было удержано, утаено от кого-то. И он восторженно восклицает, когда он все это послание пишет молодому служителю, когда он поднимает множество различных тем, каким образом в церкви должно проходить само поклонение Богу, должны выглядеть служители, взаимоотношения. Потом он переходит на это вот словословие и подчеркивает «явилось». Благодать Божья. Было время, когда благодать Божья была сокрыта, и люди ее не понимали. Мы видим, что Павел использует слово, которое близко его сердцу, и очень часто на его устах звучит, это слово «благодать». Слово «благодать» значит «незаслуженное благорасположение». Это щедрый дар тому, кто его не заслуживает. Достаточно интересное слово. Я хочу сразу сказать и напомнить, друзья, это ничего общего не имеет с хорошей погодой. Ничего общего не имеет с тем, что мы привыкли говорить, вот это благодать. Когда мы говорим о библейском понимании, что такое благодать, оно несет в себе информацию о том, что это незаслуженное благорасположение по отношению к тем, кто заслуживал наказание. Оно очень близко по значению с понятием и словом «милость», хотя оттенки милости, они больше всего фокусируют внимание на том, кто испытывает сострадание и жалость, кому нужна какая-то помощь. Благодать – это контраст по отношению к тем, кто 100% заслужил гнев, осуждение, наказание. Но вместо этого он обрел прощение, усыновление, принятие, обилие даров. Это библейский смысл благодати. Также Павел в этом вступлении говорит, что явилась благодать Божья. Он сразу же читателей своих поднимает их взор в небеса и показывает на источник, откуда пришла эта благодать. Кто придумал эту благодать, если можно так выразиться? Кто осуществляет ее? Кто применяет эту благодать? Кто несет эту благодать в жизнь людей? Кто исполняет этой благодатью тех, кто нуждается? И Павел говорит, что это Божья благодать. Друзья, ангелы никогда не испытают, я имею в виду ангелы святые, Божьи, которые служат ему, и никогда не поймут, что такое благодать. В благодати нуждаются грешники. Благодать – это свойство Бог, которое дарит по отношению к тем, кто находится под его гневом, под его проклятием. Благодать Божья показывает нам на его величайшее сердце, показывает нам на его характер. До тех пор, пока мы не вникнем, не войдем в это святое святых, пока мы не переступим вот эту тайну Божьего познания, мы никогда не поймем близких отношений с Ним, мы никогда не будем восхищаться им, мы никогда не испытаем желания и потребности посвятить всю свою жизнь Богу и сказать: «Господь, я Твой, употребляй меня для Твоих нужд, целей, для Твоей славы». Все начинается с той благодати, которая открыта, которая явлена, которая прямой наводкой, прямой линией ведет к престолу, где обитает источник этой благодати, сам Бог. Я очень люблю читать многих авторов, которые описывают понимание Бога. Я очень люблю читать в Библии, где сам Бог говорит о себе, где сам Бог открывает свой характер, где авторы описывают его действия. Это потрясающее занятие. Не найдете нигде в мире слаще и лучше для того, чтобы постигать, кто такой Бог. Все, что вы о нем узнаете, в конце концов, вы увидите, что это Бог благодати. Все, что у нас есть, наше дыхание физическое и духовное, это по благодати. Наше спасение – это по благодати. Наше служение – это по благодати. Наше освящение – это по благодати. Наш переход в вечность – это по благодати, потому что сами мы его не осуществим. Мы окружены этой благодатью, мы живем этой благодатью. Благодать – это движущая сила Церкви. Благодать – это то, что помогает нам ясно понимать Бога и осознавать наше положение. Вот почему Павел был просто исполнен желание говорить и говорить о Боге благодати. Он говорил тому миру, который жил посредством закона, сделал неправильно, получил наказание. Вот почему он очень много говорит о благодати, чтобы поменять их мышление и показать истинную красоту. Но они не знали этого. И Павел много об этом говорит, что она теперь явилась. И вы ее можете не просто видеть, а вы можете ее принять, и ей жить, и ей наслаждаться. И это в конце концов должно привести вас к глубочайшему поклонению и любви к Богу. Еще мне хотелось бы сказать относительно грамматической конструкции вот этого предложения, этой фразы. Она прямиком указывает и доказывает, что явилась благодать Божья. И эта фраза говорит о том, что речь идет о самом Иисусе Христе. Здесь Павел называет благодатью, которая явилась, воплощенным Христа. Кроме того, что его называют воплощенным Словом, это истина. Но также здесь сказано, что Христос и есть эта воплощенная благодать. Он и стал этой благодатью, которая явила себя, которая явила и Отца. Это благодать, которая обитала среди людей, была преисполнена. И это благодать на благодать, которая была среди людей, и люди могли ее испытывать и жить ей. Павел здесь говорит, явилась благодать Божья. Самое первое, то, что мне хотелось бы говорить о великолепии Божьей благодати, мы в этом тексте видим две характеристики или два аспекта. Во-первых, благодать Божья, которая спасает. Это то, с чего начинается взаимоотношение человека и Бога. И Павел говорит, явилась благодать Божья, спасительная. Бог никогда не разбрасывает своих даров. Бог никогда не дарит людям то, чтобы оно было бесполезно, бессмысленно, чтобы его не заметили, чтобы оно было попрано каким-то образом. Павел, понимая весь Божий замысел, потому что это один из особых людей был, который удостоился множества Божьих откровений. Он лицом к лицу видел Иисуса Христа, он был в гостях в Царстве Небесном. Множество преимуществ было у этого человека. Вот почему его ум был настолько обострен в том, чтобы в центре любой его проповеди был Христос, чтобы в любом его свидетельстве вся слава была только Богу. И когда он начинал обращаться к грешникам, он знал, о чем нужно говорить. И вот поэтому он говорит, явилась благодать Божья. Во-первых, она спасительная. У нас возникает вопрос. Я не знаю, сталкивались ли вы с подобной трудностью, можно было бы так назвать, когда общаясь с людьми, говоря о том, что вам нужен Иисус Христос Спаситель. Может быть, у вас когда-то возникал вопрос, если вы вспоминаете свой период жизни до обращения, теребил ли вас этот вопрос, от чего нужно все-таки спасаться? Если мы постоянно говорим, что Иисус Христос – это Спаситель, в чем проблема? Вчера прожили день благополучно, сегодня относительно нормально, и я думаю, что завтра будет точно так же, как и сегодня. Почему христиане постоянно говорят о каком-то спасении? В чем его суть? Где это сюжет, где это острота, где это необходимость? Почему об этом они так много говорят? Может быть, если бы было настолько ясно и понятно, но тогда, может быть, сердце наше бы вздрогнуло, и оно должно вздрогнуть. Павел об этом говорит, и мы должны остановиться вместе с ним. Явилась благодать Божья спасающая. Это указывает на проблему людей, в которой они находятся. Верим мы в это или не верим? Пахнет нам жареным или еще не пахнет? Осознаем мы всю глубину и все мировоззрение, которое Бог оставил в Священном Писании, или нет? От нас это не зависит. Но мы должны преклонить свое сердце, свой разум, свой дух для того, чтобы узнать, что такое спасение и что благодать сделала в этом спасении. Самое первое мне хотелось бы сказать. Божья благодать спасает нас от Него самого. Как бы это странно ни звучало, но это истина. Мы не будем зачитывать каждый стих, потому что мы ограничены временем. Запишите себе 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Этого отрывка достаточно, чтобы увидеть вообще всю панораму, с чего начинается спасение. Там Павел в этом отрывке возвещает и говорит, что ожидая Христа, который избавляет нас от грядущего гнева Божьего. Все, что по благодати мы имеем, во-первых, в спасении, это спасение от ярости и гнева Бога. Бог ненавидит грех. Мы сегодня слышали свидетельство Лены о том, как грех может проявлять себя, насколько он безобразный, мерзкий, разрушительный, насколько его действие и присутствие просто невыносимо. Братья и сестры, представьте себе в этой же пропорции, умножьте, я не знаю, на какое количество, с какими нулями, как Бог ненавидит грех. Нам кажется, что Он себя изолировал какой-то пленкой, что Он нечувствителен ко всему этому. И так как-то со снисхождением смотрит, чем там эти двуногие занимаются на земле, ходят, грешат, там еще что-то. И ну ладно, Бог пылает. И Павел об этом говорит. Открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды. Я когда читаю подобные высказывания, у меня воображение такое, что Бог стоит у двери, и его лук натянут. И этой одной стрелы достаточно, чтобы испепелить абсолютно все безбожное человечество, которое нескончаемо и ненасытно грешит и грешит и грешит. И раздражает его. Братья и сестры, и мы не являемся исключением. Богу не нравится, когда христиане грешат, дети его грешат. Нет большого греха, понятия такого, или маленького греха. Достаточно самого мелкого греха для того, чтобы оказаться в аду. Мы устроены так, что мы классифицируем грехи. Смертный, несмертный, простительный, непростительный, к жизни, к смерти или еще как-то мы оправдываем себя. Возвращайтесь, если такие мысли приходят, возвращайтесь в Едем. Что сделал особенного Адам с Евой? Что они потеряли эту близость и связь с Богом. Не было ни убийств, ни насилия, ни измены, не было ничего из того привычного, что мы перечисляем. Не так ли? Достаточно было просто повернуться к Богу спиной и сказать, мы решаем, как нам жить. Достаточно было просто сказать, мы отсекаем себя от этой привязанной пуповины к нам, и мы не хотим постоянно слышать от Тебя, что нам делать, куда ходить и как нам жить. У нас есть альтернативный путь. Мы тоже хотим знать, что такое добро, что зло. Мы видим, что Ты плохой Бог, Ты ограничиваешь нас. Ты хочешь, чтобы все исключительно вращалось вокруг Тебя, чтобы Тебя только славили. Но и мы хотим быть как боги. И мы потомки падших людей. Мы заражены этим состоянием, пусть скрыто, но жить независимо от Бога. Пролистайте последнюю неделю своей жизни. Каждый из нас убедится, что это было. Когда мужья воспитывали своих жен не так, как надо. Когда жены не подчинялись своим мужьям. Когда дети бунтовали против родителей. Вы скажете, секундочку, при чем здесь Бог? Если бы не было грехопадения, у нас была бы абсолютная гармония во взаимоотношениях. То, как мы относимся друг к другу, показывает наше понимание, то, как мы относимся к Богу. Это зеркальное отображение, это Писание об этом говорит, убеждает нас. Об этом можно было бы говорить достаточно долго и много, но Писание говорит, что спасение, которое принесло нам в благодати в лице Иисуса Христа, это спасение от Божьего гнева. Вы знаете, друзья, что сам Иисус говорил о небесах достаточно меньше, чем предупреждал людей от того страха, который может у людей возникнуть, когда они в неискупленном состоянии явятся пред Богом. Он говорил, не бойтесь людей, которые могут убить вас и ваше тело и причинить вам какую-то боль и страдание, но бойтесь того, кто может и тело, и душу вернуть в гиену огненную, в вечную смерть. О Боге сказано, что Он огонь поедающий. И Его святость будет защищать Его характер, Его личность. И никто не приблизится. Не искупленный, не прощенный, не принятый Богом, которому Бог не благоволит и не протянет свой скипетр. Никто никогда не придет, он будет уничтожен. И это просто невозможно. Даже самые близкие друзья, такие как Авраам и Моисей, они не могли напрямую видеть лицо святого Бога. Потому что все мы грешники. И каждая смерть, в том числе из среды верующих и прощенных людей, это доказательство того, что мы поражены грехом. Из праха мы взяты, и в прах должны возвратиться. И это Божье определение, и это точное определение. И это доказывает, что умер еще один грешник. Но Павел, говоря об этом, он всегда держит в запасе прекрасные и радостные аргументы. Не для того, чтобы напугать людей, но для того, чтобы явить эту славу, утвердить ее, могущественным образом сфокусировать внимание слушателей или читателей на том, что благодать Божия, она спасительная. Вот как раз от всего этого она нас спасает. Мы спасены также от власти сатаны. Мы не должны думать, что сатана – это ангел, который действует сам по себе, который движется в этом мире, противоположном Богу, и у него свои какие-то планы, и он может делать то, что он хочет. В конце концов, он ничего не может сделать без Божьей суверенной воли, и он подчинен ему. Поскольку он есть родоначальником греха, он имеет самое прямое отношение к любому грешнику. Самое прямое. И в своей гордыне люди говорят, мы свободны. Бог наделил нас свободной волей, выбора. Почитайте Писание, измените свое мнение. Потому что послание к Ефесянам, 2 глава начинается так, что мы мертвы во грехах наших и преступлениях наших. И жили некогда по нашим плотским похотям. Вот что нами движет или двигало. По воле князя, действующего ныне в сынах противления. И вот эта вот картина, которую Павел описывает и показывает реальность, говорит о том, что мы, оказывается, не по своей воле жили. Или большинство людей не по своей воле живут сегодня. У нас нет нравственной способности выбирать, поклоняться Богу или не поклоняться. Грешники, если и наделены какой-то волей, то их воля ограничена их природой. Грешник может выбирать разновидность греха. И на этом точка. Писание нам говорит, что благодать Божья, она избавляет нас от этой силы. Запишите еще один отрывок Евреям 2.14, который показывает, что с тем, что сделал Бог и явил благодать в Сыне Своем, Он лишил сатаны власти и претензии на каждого искупленного, на каждого прощенного, на каждого омытого кровью Иисуса Христа. Кроме этого, по благодати Божьей мы спасены от самих себя. Кто-то очень интересно заметил, и мне этот афоризм нравится, на одиночество, вот вы знаете, да, бывали когда-нибудь, находились в одиночестве? Вот эта фраза, одиночество невыносимо, потому что трудно выносить себя самого. Хочется, чтобы кто-то был рядом. Никто лучше нас самих не знает, кто мы. Никто. Я не имею в виду сейчас Бога. Мы видим, насколько мы испорченные существа. Даже то доброе, которое хотим делать, мы понимаем, иногда ловим себя на мысли, что а мотивация это была искаженная, а действия это были не совсем искренние. Мы срываем аплодисменты, мы слышим множество комплиментов в свой адрес. Но только нам известно, из чего это дело произошло. Писание говорит, что все помыслы человека зло от юности его. Прочитайте дома 1 Коринфянам 6 глава с 9 по 11 стих. Вот Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит, кем они были до спасения, до уверования. Самый ужасный набор и перечень грехов, которые только можно придумать. И люди наслаждались этим. Все, что делает Божья благодать, когда спасает нас, она спасает нас и от гнева Божьего, и от власти сатаны, который беспокоил нас и приходил в нашу жизнь и заставлял нас грешить. Бог спасает нас от наших самих порочных желаний, от самих нас. Он просто помещаясь в нас Духом Божьим, снова повторюсь, по благодати, Он дает нам красоту нового сердца и новой жизни. И еще о чем бы мне хотелось сказать, что Бог делает в спасении по благодати. Он дает нам вечную жизнь. Если нам нравится жизнь здесь на земле, я уверен, она не нравится нам 100% такая, какая она есть. Если наши родственники покидают нас, будучи в болезненном таком состоянии, прикованы к постели, мы все равно хотим, чтобы они были рядом с нами. Но хотели бы мы, чтобы они всю вечность были в таком состоянии? Хотели бы вы оставаться с борьбой внутри себя постоянно, вечно? То я согрешаю, раскаиваюсь, то у меня взлеты какие-то, то у меня все благополучно в жизни происходит, в семье все хорошо, то снова какая-то скорбь меня настигает, то снова какие-то неприятности с какой-то стороны приходят в жизнь мою. Мы не хотим, чтобы так длилось вечно. Божья благодать, она приносит в нашу жизнь вечную жизнь. Послание к евреям, автор говорит в 5 главе 9 стих, что Христос есть виновник, или точнее сказать, причина нашего вечного спасения. И это по благодати. Павел очень ясно знал, что с собой несет благодать. Спасительная благодать. Это не просто какая-то витаминка, маленькая, незаметная, которая улучшает жизнь человека. Это колоссальное изменение в жизни всей человека. Всякий, кто вкусил Божью благодать спасительную, друзья, вы самые счастливые люди. И, наверное, вы об этом узнаете, когда перейдете или переступите порог вечности. Сейчас на наших лицах не отображается это. Потому что мы под давлением разной суеты, разных других обстоятельств думаем, что мы самые несчастные. Но на самом деле мы самые счастливые люди, потому что мы обрели эту благодать. И своей рукой Бог написал на нашем сердце Его имя, новое имя в нас. И наше имя написано на Его ладонях для того, чтобы нам быть Его собственностью, чтобы жить этой благодатью. Апостол Павел говорит, что это спасение или это спасительная благодать для всех людей. Мне не хотелось бы много здесь останавливаться и говорить о спасении ограниченном или универсальном. Раз оно есть в тексте, я хочу кратенько просто напомнить, что сам контекст послания не говорит о том, что будет спасен по благодати исключительно каждый живущий или живший когда-либо на земле человек. Сам контекст этого послания говорит нам, что речь идет о том, что будут спасены по благодати все абсолютно люди, включая мужчин и женщин, пожилых и молодых, бедных и богатых, рабов и свободных. Все слои населения будут спасены, все социальные части общества будут спасены. Об этом имел в виду Павел. Если мы говорим о том, что Божья благодать, которая была спасительной или является исключительно для каждого человека, тогда почему люди оказываются в аду? Нам нужно переписать понятие искупления. Если за меня заплатили выкуп, и я прощен, то я прощен. Я никогда не предстану на суд, и никто никогда не востребует с меня долгов моих. В этом смысле я понимаю, что такое благодать, которая принесла мне искупление. Поэтому Библия, она не может противоречить сама себе. И Павел говорит, что это благодать спасительная для абсолютно для всех людей. Не только для евреев, для язычников. Не только для ученых, но и для невежд. Для женщин и детей, оказывается. К тем категориям, к которым относились с презрением. И эта благодать явилась для всех людей. Именно в этом смысле, в этом понимании. Второе, что с собой несет благодать, ее великолепие. Павел говорит, что это научающая благодать. Она, друзья, не оставляет нас просто спасенными, которые должны разбежаться где-то, куда-то укрыться, спрятаться, чтобы грех нас не настиг, дождаться славного триумфального пришествия нашего Спасителя. Но Павел говорит, что эта благодать научающая. Она, во-первых, спасающая, а потом нас чему-то учит. И Павел говорит, чему она нас учит. Во-первых, она учит нас отвергать грех. Давайте мы обратимся снова к нашему тексту. Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, эта благодать сосредоточена, чтобы наша жизнь после нашего возрождения преображалась, была славной. В этом смысле можно использовать фразу, сказать, что Бог желает, чтобы мы освящались, чтобы наш характер был похожим на характер Иисуса Христа. То слово, где Павел использует «отвергнув нечестие», оно очень сильное слово «отвергнув». Это категорическое «нет» любому проявлению греха. Слово «нечестие», оно значит наши похотливые свойства, которые остались в неискупленной плоти. И эта плоть никогда не переделается. Бог никогда не хочет ее переделывать. Вот почему мы должны умереть. И заново воскреснуть в обновленных телах. И соединиться с нашим искупленным духом, с нашей новой личностью. Я знаю, в нашем собрании есть много людей с достаточно серьезным таким послужным списком духовной жизни. Не новички, которые идут ко Христу, познают или только-только уверовали, приняли крещение, а те люди, которые давно во Христе. Вы замечаете в себе эту борьбу? Она есть. И часто мы поддаемся, проигрываем. Но Павел говорит, благодать, которая научает нас, она ведет нас к тому, чтобы мы были категоричны к любому греху и проявлению похоти, которая восстает на душу. И мы должны посвятить себя этой борьбе. Это непримиримая борьба. Это неисследимая борьба. И никогда никто нас не предупреждает об этой борьбе. Но мы знаем, что она всегда существует. И мы должны бороться с теми похотями, которые есть у нас. Послушайте, что Павел говорит в послании к Римлянам, 6 глава, 6 стих. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху». Достаточно интересный набор слов, который Павел здесь использует. Если по благодати я спасен и прощен, если я распят, и Библия призывает меня к тому, чтобы я почитал себя мертвым, почему христиане согрешают? Почему есть такого рода мысли, что даже вслух стыдно самому признаться? Почему бывает такое поведение, что иногда ты думаешь, а христианин ли я в конце концов, если я так сказал, поступил или чувствую? Я хочу, чтобы снова прозвучало это объяснение. Я перефразирую высказывание Сперджина. Я когда-то цитировал это, сегодня хочу просто перефразировать. Мне оно очень нравится. Я думаю, что оно поможет понять нам вот эту вот борьбу плоти и духа. Истину, в которой сказано о том, что мы распяты, Наша плоть распята со Христом. И Дух наш жив. Но почему оно есть? Вот на основании этого стиха Римлянам 6:6 какова мысль? Плоть распята, и как распят каждый человек, которого распинали в то время, это было понятно, и видели, как это происходило. Человек не умирал мгновенно. Человек продолжал жить на кресте еще долгие часы и, может быть, дни. И его жизнь поддерживалась или продлевалась тем, что его кормили и его поили. Но плоть обречена. Если она распята, она 100% когда-то умрет. Причина, по которой сегодня она может быть активной, друзья, это то, что мы ее сами подкармливаем. Или сами даем ей что-то пить. То, что она хочет. Вот тогда она оживает. Тогда она крылья свои расправляет. И тогда мы видим все то, что мы не хотели бы видеть. Чувствуем то, чего не хотелось бы нам чувствовать. Вот почему Павел говорит, что благодать Божья, научающая нас отвергнуть всякое нечестие. Нужно категорически говорить «нет» любому проявлению, которое внутри нас плоть начинает сигналить или запрашивать к чему-то. Я приведу несколько примеров. Может быть, достаточно будет одного, чтобы было понятно, о чем здесь Павел говорит. В Галатах 5 глава, 16 по 17 стих, он показывает, что «поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Он объясняет, что дух и плоть, они всегда противятся друг другу. И говорит, вы не то хотели бы, что хотели бы делать. И потом он перечисляет, что дела плоти известны. Очень мрачный список. И Павел ставит многоточие и говорит, и тому подобное. Сами добавьте то, что вам известно в ваше время, в ваш исторический контекст, культурный контекст и тому подобное. И он говорит, поступающие так Царствия Божьего не наследуют. В этом списке Павел начинает с сексуальной сферы. И он очень часто начинает говорить, когда говорит о похотях плоти или о разрушительном действии греха, он употребляет сексуальную сферу. Я не знаю почему. Может быть, это то, что ближе любому человеку. Может быть, это то, ради чего грешники живут, придумывают все развлечения. Так вот, как бороться, если взять нам привязку к этой теме? Как практически подавлять эту плоть, чтобы она была под контролем Духа Святого? Повергать это нечестие, не давать ему проявлять себя. Каждый христианин, он должен снарядить себя той мыслью, что я по отношению к любому греху, в данном случае, если мы опять-таки возвращаемся к привязке, к сексуальным грехам, я категорически говорю «нет». В любом проявлении. И мы можем начинать абсолютно большой спектр. Никогда не смотрите фильмов, картинок, не посещайте заведений, пляжей, все, чего, где может провоцировать вашу плоть, слабую и немощную. Категорически противостойте этому, и мы это знаем. Я множество историй слышал, я множество раз сам испытывал, когда абсолютно нейтральный какой-нибудь фильм идет, и там вдруг начинается какая-то сцена. Интересно. И совесть начинает сигналить. Стоп! Стоп! Мы можем переключить канал, посмотреть там новости, и потом по кругу пройти, опять туда вернуться. Да? Ну, можете не кивать головами, я знаю, что да. Вот в данном случае Павел говорит, противостойте, категорически нет. Лучше всего, если эта сфера не обязательно сексуальная. Павел дальше говорит о религиозных сферах, Павел говорит о взаимоотношениях и множество других пластов он просто снимает и показывает проблемы наши. Может быть, для женщин это небольшая проблема, как для мужчин секс. Но Сам принцип, сам прием – не корми плоть. Потому что дашь ему почесать вот эту вот часть, он будет говорить, я тебя, теперь тебя не оставлю еще. Ты посмотрел картинку, посмотри фильм. Посмотрел фильм, посети какой-нибудь клуб, где девчонки танцуют топлес. Придумай себе отдых где-нибудь на нудистском пляже. Да, ты нечаянно туда попал и уже столько пути проделал, что тебе уходить оттуда неохота. Ну, надо быть. Я смотреть не буду, ай-яй-яй. Ну, в конце концов, что ж поделаешь? Да? Вот то, о чем Павел говорит. Он говорит категорически, не кормите. И мы никого никогда не должны винить. Если я кормлю эту плоть, она начинает вопить, да еще, и еще. Мы думаем, Господи, я христианин столько лет, почему во мне все это так бурно и активно? Друзья, это можно свести на минимум, такое, что оно не будет поднимать головы. Если есть с этим проблема, вообще не берите пульт в руки. Купайтесь в ванной, не ходите на пляже, не смотрите никаких фильмов, не откажитесь от интернета. Вы думаете, ну придурок какой-то, а, говорит такие вещи. Я понимаю, что вы чувствуете, что я вам предлагаю застрелить вашего лучшего друга, избавиться от того, кто стал частью жизни. Послушайте, что Христос говорил. Он говорил точно так же. Я понимаю, почему Павел был радикальным. Если соблазняет тебя твой глазик, твоя рученька или ноженька, отсеки ее и брось от себя. Он не говорил об этом буквальном отсечении, потому что не проблема в самом органе, который дает нам свет и действие какое-то или работу. Речь шла о том, что ведет нас ко греху. Вот почему научающая благодать ведет нас к тому, чтобы мы боролись с грехом. У меня не достает времени говорить о мирских похотях. Я достаточно скажу, что Павел говорит, я борюсь со своей плотью. Что, Павел, ты борешься? Ты гигант мысли, ты гигант веры. Неужели у тебя какие-то проблемы? Он говорит, я каждый день порабощаю и усмиряю тело мое. И не то тело, которое морщинами покрывалось со временем, а та плоть, которая заставляла или вела его ко греху. Тогда, когда он сам не справлялся, Бог брал его и смирял. И для того, чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня. Трижды молил я Господа, Господи, убери его от меня. И Господь сказал, хватит, Павел. Павел трижды просит, и Господь ему трижды отвечает, достаточно для тебя моей чего? Благодати. Научающей благодати, которая смиряет, очищает, делает жизнь целостной, красивой, благоухающей, отображающей Бога. Она и спасает, и эта благодать учит. Когда мы сами себя не дисциплинируем или выходим из-под контроля, Бог обязательно пошлет какое-то копье. И речь не идет об обычной какой-нибудь занозе небольшой, маленькой щепочке, которая попала в руку или куда-то нам мешает. Дословно сказано, копье Павел получил. Был пронзен, и оно мешало ему жить. Но это было необходимо. Из его свидетельства я буду радоваться в немощах, потому что в этих немощах я вижу силу. В этой ограниченной ситуации я вижу славу Божию и красоту, и то достаточное положение мое, которое делает меня настоящим человеком. И это Божья благодать. Во-вторых, научающая благодать, кроме того, что она учит отвергать нечестие и грех, она учит жить свято. Павел перечисляет здесь три возможные направления целомудренность, праведность и благочестие. Я хочу об одном обобщить, что слово целомудрие достаточно сильное, которое несет в себе идею целостности личности. Дословно оно звучит как благоразумие, здравомыслие. Но общий контекст показывает нам, что научающая благодать формирует нас, чтобы мы были целостной личностью. То есть хлебом, который без всякой примеси, без всякой закваски. Даже маком не посыпанный. Никакого изюма, кунжута, ничего. Ничего, кроме хлеба. Это не разбавленное вино. Это целостное вино. Это молоко, не разбавленное водой. Никакой примеси. Об этом апостол Павел говорит. Живите целостно и учитесь этому. Это благодать Божия может с вами сделать. Многих из вас я достаточно хорошо знаю. И то, каким вы сегодня есть, это благодать Божия, которая научила вас достигнуть в нашем понимании, в нашей лексике таких высот, того характера, который сейчас есть у вас. Некоторые не растут, к сожалению, прямо скажу. Жаль. Потому что они не позволяют, чтобы эта благодать изменяла их. Достаточно, что я спасен по благодати. Но эта благодать научает, изменяет нас. Желает, чтобы в нашей жизни был явлен Христос. И третье, что делает научающая благодать. Она учит жить в терпении и уповании, ожидая пришествия Иисуса Христа. Братья и сестры, когда-то эта борьба закончится. Когда-то славное явление Христа разрушит всякое проклятие, всякую боль, всякое страдание, нанесенное нам. Бог отомстит сатане и его ангелам, Бог отомстит любому проявлению греха и отрет с очей наших всякую слезу. Эта научающая благодать учит нас тому, чтобы мы глядели далеко за горизонт и понимали, что мой дом не здесь. Я жду моего Спасителя. Я знаю, что Он придет. И я не брошен здесь. И я не несчастен. Я не забыт, как другие люди могут подразумевать, что христиане – это несчастная категория людей. Но я счастливый человек, потому что благодать, которая меня спасла, и она учит меня жить свято и жить с терпением в ожидании моего Спасителя. На одно слово хотел бы здесь еще обратить внимание. Павел перечисляет, что снова и снова Христос сделал для нас, и он говорит, что он очистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот слово «особенный» – это значит превосходный, восхитительный, неподражаемый, неповторимый. Смотрите, что Бог с нами делает. И это Он говорит о нас. Вы особенные? В чем наша особенность? Самое первое, то, что мы Его собственность. И Он отделил нас от этого мира. И Он дал нам предназначение, чтобы мы были ревностны к добрым делам. Самое великое доброе дело, которое мы с вами можем сделать, как ответ, как реакция на то, что Бог сделал для нас, это возвещать славу Его. Это возвещать о Его чудных делах и приводить неверующих людей к нашему Спасителю. Вкратце Павел изложил Евангелие. Явилась благодать Божия, спасительная и научающая. И вот что сделал Христос, чтобы приблизить нас к себе и сделать нас особенными людьми. Перестаньте, друзья, завидовать и плакать в подушку, если вы видите телезвезд каких-то, которые 70 или 80 лет, у него фигура такая, как у модели какой-то. Люди живут этим. Перестаньте завидовать этим супергероям, которых по телевизору показывают с накачанными мышцами, которые стреляют вот так вслепую, ездят на одном колесе на машине, которые в огне не горят, в воде не тонут, которые летают. Перестаньте жить грезами и фантазиями. Не плачьте, что о вас не пишут в газетах, не показывают по телевидению. Не узнают вас в транспорте. Чепуха все это. Это все крючки этого мира. То, что Христос говорит, это вы Его особенный народ. Неповторимый, неподражаемый. Для того, чтобы быть ревностными к добрым делам. И это не просто теория, которую мы услышали, но это то, что ведет нас к тому, чтобы нам найти отклик в своей душе. Господь, Ты поместил меня в этом городе, в этом мире, для того, чтобы я жил для Тебя. Вложи в мое сердце ревность возвещать о Тебе, спасать или приводить к Тебе, к Спасителю тех людей, которые еще не спасены. Чтобы они были счастливы так, как я счастлив. Чтобы они узнали эту благодать, которую я узнал. Чтобы жили этой благодатью, как я живу. И мои братья и сестры, ради этого нам нужно жить. Если что-либо из этого не срастается в вашем сознании, в вашем сердце, более того, в вашей повседневной жизни, пересмотрите свое христианство. Возможно, вас кто-то Или что-то до сих пор обманывает. Не то вы ищете там, где надо, и не то, что нужно. Слово Божье, оно достаточно, понятно, просто и эффективно, действенно. Я хочу предложить всех нас, чтобы мы помолились Богу, воздали Ему славу, что эта благодать была явлена.